Ви Дагда Мадава Прабху спрашивает, Махарадж, в районе Параматала есть большой храм Кали под большим баньяновым деревом. И там какой храм?
Кали.
Так вот, храм Кали, и там постоянно приносят жертву козлов. Да, все время. Так вот, я хотел знать, а каково положение этих людей в Дхамме? Я видел, как они кладут козла на, имеется в виду специальное приспособление, наподобие рогатки, повторяют некую мантру и одним ударом. Это ужасное зрелище. И голова козла отлетает где-то на один фут, взлетает вверх. Эта земля когда-то, считают они, полностью была контролируема нами, находилась под нашей властью. Анимай Пандит явился, и он стал чинить нам препятствия. Мы с незапамятных времен занимались этим делом, убийством. Не только убийством животных, имеется в виду, но также иногда и совершались человеческие жертвоприношения. Нарабали на санскрите. Нарабали. Где, в Навадвипе? Спрашивает Видагда Мадава. Да. Тантрики. Не только животных, но и человеческие существа приносили жертву. Тантрики, капалики это делали. Но когда Нимай Пандит явился и стал проповедовать вайшнавизм, то они были лишены, постепенно лишились своего положения или влияния. По-прежнему в некоторых районах Миднапура, на берегах Ганги, имеет место быть это нарабали, то есть принесение в жертву людей. И речь идет о мальчиках. По-прежнему это происходит. Тайно капалики это делают. Капалики — это радикальные шакты. И кроме того, в некоторых районах Ориссы это система нарабали присутствовала. Мы знаем, что в Виндьячалам, в Уттар-Прадеше, также присутствует традиция принесения в жертву мальчиков. А в каком месте, спрашивает Акшайнада Махарадж, где именно? Где-то в Уттар-Прадеше, рядом с Мирчапуром. Об этом писали в газетах. Один джентльмен, он был чиновником высокого ранга, однажды остановился в некоем отеле, в гостинице. Эта гостиница славилась тем, что в ресторане при ней подавали очень вкусные блюда из мяса. Так вот, один джентльмен отведал мясо в этой гостинице, правительственный служащий высокого ранга, и у него поднялась температура. Он заявил, я заболел. Пожалуйста, отошлите это блюдо ко мне. И это блюдо отвезли, отнесли ему домой и сообщили полиции о том, что происходит. И гостиница была окружена, произошел обыск, и обнаружилось, что мальчиков привозили в Виндьячал и приносили в жертву, и их плоть разделывали и подавали там, в этой гостинице. То было лет 20 тому назад.
There was one place,
Видагда Мадхава Прабху рассказывает, в Нью-Йорке было одно место, один ресторан. Обнаружилось, что там подают мясо детей, детскую плоть. Им очень нравится вкус мяса. Соответственно, степени роста, зрелости, духовного знания, концепция Бога нисходит на этот уровень также, на уровень мясоедения, имеется в виду, поскольку определенные люди не в состоянии отказаться от мяса, поэтому им посылается соответствующая шастра и соответствующий саду, посылаются на этот нижайший уровень. И когда возникает возможность, шанс, то они, саду и шастра, пытаются возвысить людей из этого положения. Система эта была устроена в таком духе, с этим намерением, в свете этого понимания. Шастра не говорит, что ты должен делать это, но поскольку человек не в состоянии отказаться от своих животных привычек, поэтому шастра нисходит к нему до его положения и обращается к нему, советуя: не ешь слишком много мяса, ешь мясо меньше, и ешь не всегда, но время от времени. Таким образом, человека пытаются возвысить. Шастра не говорит, что ты должен это делать. Но поскольку люди не в состоянии не делать определенные вещи, их ментальность, их привычки настолько низки. И что же здесь можно сделать? По воле Бога, Писание и саду этого класса, соответствующая природа, посылаются этому человеку на его уровень с тем, чтобы возвысить его, вызволить из этого прискорбного и низкого положения, спасти его. Поэтому ему говорят, шастра и саду, если ты ешь человеческую плоть, то делай это с соблюдением определенных условий. Если ты пьешь вино, то пей его, соблюдая определенные условия. Если ты не можешь отказаться от женского общества, то общайся с женщинами, соблюдая определенные условия. Таким образом, шастра и саду приходят, чтобы спасти людей, чтобы возвысить их. Обычные люди говорят, наша шастра и шастра высшего порядка равноценны, равнозначны, и возникают конфликты. Но в действительности, да, шастры исходят из одного источника, но идея такова — возвышение падших. Высшее начало опускается до этого уровня, до нижайшего положения в форме шастры и также саду. Но цель состоит в том, чтобы постепенно возвысить людей. Это сказано в Бхагаватам. Здесь нет указания делать нечто, но поскольку ты не в состоянии не делать, в таком положении тебе рекомендуются определенные вещи. Рекомендуется делать что-то необузданно, но ограничивая себя. И таким образом людей постепенно возвышают. Такова цель шастры. Цель Писания, Священного Писания, состоит в том, чтобы вызволить людей из этого падшего состояния постепенно. Но эти люди думают, что это одна шастра, это другая шастра. Они считают, что все шастры обладают равной ценностью. Но в действительности шастры не обладают равной ценностью. Ману говорит, я предписываю делать то, принесение в жертву животных и прочее. Я делаю это лишь с целью спасения падших, но это не означает, что Это не означает, что такого рода шастра равноценны, равнозначны высшим шастрам, неврити маргу, что этот низший путь равен неврити маргу. Нет, существует явление, религиозное явление, писание низшего типа, и существует явление, писание высшего типа, неврити марга. Люди не способны избежать всех вышеупомянутых явлений, мяса, секса, наркотиков и прочее. Существует тамасика, раджасика, сатвика. Таким образом, такая градация. Существует тамаса-шастра и тамаса-люди, которые безумно стремятся ко всем этим вещам, которые склонны к насилию, к алкоголю и тому подобному. И они тоже будут говорить: «Мы следуем шастре». Но ваша шастра и моя шастра отличаются, они скажут. Я поступаю соответственно шастре, так что же в этом дурного? Это моя шастра, а ваша шастра рекомендует отречение от мира и ахимсу, и ненасилие. В таком духе рассуждает миссия Рамакришна. Ее последователи говорят: все равны. Буддисты выступили против этого убийства животных и человеческих существ. Буддизм стал реакцией на эти убийства. Буддисты заявили: нам вообще плевать на любые шастры. Можно выбросить эти шастры. Мы не придаем никакого значения. Мы не хотим никакого насилия. Поскольку вы, заявили буддисты, прикрываясь религией, вы творите насилие. Поэтому мы не признаем те писания или эти писания, мы безразличны к ним. А Шанкарачарья выступал как будто бы под вывеской Веды, и он вдохновлял все это религиозное разнообразие. Что бы ты ни делал, заявлял он, это хорошо, но это все ложно в конечном счете. Нирвишеша Брама, Браман — это истина, а все эти формы религиозного поклонения ложны. Можно принять любую из них, по мнению Шанкарачарьи, сатвика, раджасика, тамасика. Такую классификацию Шанкара признает. Нараяна упасана сатвично, поклонение Браме раджасично, поклонение Шиве тамасично, поклонение Деви и Шиве тамасично. Но в конечном счете, по мнению Шанкара, все это ложно. Все ложно, а Брамха, Браман есть все и вся. Махарадж, Акшайнаду Махарадж спрашивает, в ведийских писаниях или в родственных писаниях присутствуют ли какие-либо упоминания христианской религии? Нет, отвечает Шрила Шридхар Махарадж, я не видел таких упоминаний. Но симптомы, характеристики, лакшана, христианства, возможно, упоминаются в них, спрашивает Акшайнаду Махарадж. Может быть, христианство не описывается прямо, непосредственно? Поскольку христиане тоже говорят, что они могут есть мясо и пить алкоголь, современные христиане, да, они делают все это. Они говорят, что это часть нашей религии. Они и мусульмане также не признают перевоплощение души, перерождение. И также придерживаются представления, согласно которому лишь человеческие существа обладают душой, тогда как животные лишены души. Поэтому, с их точки зрения, нет химсы, нет насилия, когда речь идет об убийстве животных. Таков подспудный смысл. Поскольку у животных нет души. Но это опасное представление, это заблуждение. Как такая личность, как Христос, может говорить? Животные, они плачут, но как он может говорить, что у них нет души? И можно приносить их в жертву и есть их? Как это возможно, я не в силах понять. Тот, кто настолько склонен к ненасилию в сердце своем, как он может позволять, чтобы страдающее животное приносили в жертву с целью его съесть? Я не в силах понять. Что касается мусульман, то в их случае, может быть, это так. Они очень жестокие люди, поскольку они насильно обращают других в свою веру. Они крайне грубые и жестокие в своих привычках. Но Христос был очень мягок. Ему был присущ мягкий характер. Он учил, если тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Так как же он мог закрыть глаза на то, что когда животное режут, то животное демонстрирует свою боль и громко плачет? Как он мог это игнорировать, я не в силах понять. Однако Бхактивинод Тхакур привел это в гармонию, дал гармоничное заключение. Он объяснил, что эти пророки, Мухаммад, Христос, проповедовали обращаясь к тем народам в тех странах, где невозможно было открыть полноту истины. Вся полнота истины не могла быть открыта тем народам, к которым они обращались. Поэтому эти пророки или эти посланники не открывали людям полноту истины, но лишь давали частичное, фрагментарное понимание. Отсюда это учение о том, что у животных нет души, например. Но в то же время в Библии говорится, что Иоанн, предтеча, который пришел до Христа, жил, питаясь лишь фигами и медом. Иоанн. И фиги, это слово первоначально перевели неправильно. Перевели не фиги, а перевели как-то иначе. Было сказано, Иоанн жил, питаясь медом и акридами. Акриды — это разновидность саранчи. Сухая саранча, ее употребляют в пищу. Но впоследствии обнаружилось, что это ивритское слово «акриды», то, что по-русски звучит как «акриды», а также фиги, лесные фиги. Вот эти фиги имеются в виду, и они могут употребляться в пищу, но впоследствии такая интерпретация была дана. Было сказано, что он питался медом и фигами. Фиги — это плоды, растущие в джунглях. У нас тоже растут фиговые пальмы. То есть смысл может быть такой. Он питался фигами и медом. Но вначале люди поняли так, что он питался акридами. Акриды — это такие насекомые, летающие насекомые буквально. Саранча. Он питался саранчой и медом. Ахимса. В Гите дано окончательное, универсальное решение этого вопроса. Что бы ты ни делал, соединяй свое деяние, свое действие с безграничным. Вначале постарайся установить связь с безграничным, и постепенно ты, в конце концов, окажешься в том положении, когда сумеешь видеть или читать волны безграничного и прогрессировать соответственно этому. Тем или иным образом начни путешествие во имя Бога. Та концепция Бога, которая возможна для тебя в настоящее время, начни с этого, начни во имя Бога. И эта концепция Бога будет постепенно расширяться, расти. Без химсы, без насилия невозможно обойтись. Даже если мы едим овощи, это тоже химса, насилие. Это насилие до известной степени. Но все-таки степень этого насилия не настолько велика. Однако это тоже насилие. Есть что-то для того, чтобы сохранить тело, убивать овощи, И, возможно, избавиться от этой проблемы лишь благодаря тому, чтобы делать все сознанием безграничного. Он для себя. Необходимо установить связь с его универсальной лилой. Установить связь с этой волной, постараться найти то измерение, где все к лучшему. Умереть, чтобы жить. Такой лозунг, девиз. Лозунг, определяющий природу этого движения, таков. Умереть, чтобы жить. Связаться с этой волной. Каждая смерть предназначена для высшего рождения. Умереть, чтобы жить. Установи связь с этой волной. Попытайся. Обрыв записи. Продолжение беседы. Конечно, речь идет о том измерении, где параферналии, то есть реалии окружающего мира, окружающая среда, всегда пытается разрушить духовное явление, окутать его. Невежество всегда пытается буквально покрыть свет. Поэтому необходимо, чтобы время от времени свет приходил на землю тьмы. Всегда присутствует подобная тенденция. Тьма окутывает свет. Свет всегда покрывает тьма, невежество. О таком измерении идет речь. Поэтому отклонение неизбежно. Тем не менее, мы должны стараться изо всех сил придерживаться принципов. Поэтому Ману говорит,
Аддешу Рагиви. Хашиндамахуду. Виддадви, Садви, Аддешу Рагиви.
Три качества.
Виддадви.
Тот, кто обладает знанием, глубоким знанием Бога откровенных писаний, это первое условие. Глубоким знанием. Бога откровенных писаний. И садви этой религии или этому явлению, религиозному явлению, должны следовать святые. И о каких святых идет речь? О тех святых, которые свободны от любого влечения к этому миру, от влечения к богатству, славе, положению. Всем этим явлениям. Речь идет о святых, которые свободны от этих трех влечений. Кана камини пратишта. Привязанность к чувственному наслаждению, к деньгам и к славе. Подобные святые способны сохранять буквально стандарт, и они имеют глубокое, должны иметь глубокое знание священных писаний, а также быть свободны от силы мирских соблазнов. Подобный святой способен сохранять истину здесь, в этом мире. И всегда присутствует тенденция, склонность к деградации, к тьме, к невежеству. Неизбежным образом этот регресс имеет место быть, упадок. Очень трудно, тяжело сохранить изначальное явление. Поэтому нирапекха, независимо от этих искушений, соблазнов, люди свободны от них, лишь они способны сохранить стандарт.
Хари Кришна.